Приветствую вас, братья и сестры. Спасибо, Сергей, за свидетельство хорошее. Если кто-то думает, что придешь ко Христу и все будет легко, видите, на своем опыте понимаете, что становится гораздо сложнее, потому что видишь много таких вещей, которых раньше не видел, и радуешься тому, чему раньше печалился, и наоборот. Ну, вспомним. Какой сегодня праздник? Вход, въезд, визит, да. Это последняя предпасхальная неделя жизни Господа нашего Иисуса Христа. И понимая это, мы должны видеть славу Христа, как Его личности, которая, вокруг которой вся Вселенная, весь мир вращается. Это была та последняя неделя, где он четко знал, что его ждет. Вот всегда думайте о том, если бы вы знали, что вы живете последнюю неделю, я уверен, что чувства были бы абсолютно другими, не такими, как обычно, вот жили все дни, планируя, ожидая что-то, стремясь куда-то, рассчитывая на что-то. Если бы вы понимали, завтра понедельник или сегодня воскресенье, и в пятницу вы умрете. Для людей смерть – это такое явление, к которому невозможно привыкнуть. Смерть боятся. Даже верующие люди, которые знают, что их ожидает, когда они умрут, где они будут, смерти боятся. Люди сокрушаются и плачут, когда кошечки умирают, когда птички, собачки, те, с кем достаточно долго в семье люди живут, привыкают к ним, любят. И потом вдруг нет любимца, нет питомца. Чувствуете, да, вот утрату и потерю. Я уже не говорю о том, когда близкие люди уходят. И более того, когда вы сами знаете, я уйду, этот мир будет продолжать существовать. Я уйду, эта жизнь будет, здесь люди будут. Я просто не знаю, что это, что за смерть. Правда ли то, что я верил, слышал, воспринимал, будет исполнено в точности. Друзья, перед нами это пока чистый лист. Мы живем верою. Есть упрямая вещь, факты такие, которые говорят о том, что смерть неминуема. Кладбище – это такое молчаливое свидетельство, это молчаливая проповедь для тех людей, которые, может быть, живут беспечно, думают, что что-нибудь с ними будет когда-то, это далеко, но не в ближайшую пятницу. И вот Христос въезжает в Иерусалим навстречу смерти, и он четко знал, что его ждет. Если вы меня правильно поймете, это уже был не тот Христос, который был до Гефсимании. Его победа совершилась не на кресте. Его слава, искупление не совершилось просто лишь в этой точке. Хотя в совокупности оно замыкает, да, вот является венцом торжества искупления. Его победа произошла в Гефсимании. Вот в этом борении, когда он мог остановить и сказать «все, другой план» или «я не согласен», «я не хочу». По-человечески мы видим, как он страдал. Он просил, чтобы отец пронес чашу мимо него, потому что, будучи Богом, он не знал, что значит умереть. Он не понимал, что такое быть отлученным от отца. Если людям тяжело нести свои собственные грехи, и вы знаете об этом. Представьте, он понимал, что грехи всего мира, всех тех людей, которых он понесет на крест, ему нужно было впитать в себя и быть отлученным от отца, и пережить настоящую физическую смерть, полностью отдать себя в руки отца, веря, что он его воскресит через 3 дня. С одной стороны, смерть для нас печальное событие, с другой стороны, есть одна смерть, которая должна вызывать у нас восторг. Это смерть Христа. В прошлый раз мы говорили о том, что ценность жизни Христа – это дар верующим людям. Почему Господь наш пришел в младенчестве, да, вот жил среди людей, прошел весь этот сложный путь, путь искушений, путь страданий, путь боли, предательства, одиночества, борьбы, многих вещей, которые обществу непонятны были. Но мы знаем, что его жизнь засчиталась нам. Поэтому в этом сложнейшем замысле искупления мы видим красоту Божьего пути, который он возложил на Христа. Возникает вопрос, почему бы Христу не вознестись, как Илии, или как Еноху, или вот третья личность была бы, да, которая не пережил смерти, просто прошел весь этот путь, закончил весь этот жизненный цикл, не согрешил ни разу, и Отец взял его. Взял точно так же, как взял его через 40 дней после воскресения. Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили с вами о значении и ценности смерти Иисуса Христа. Поэтому, въезжая в Иерусалим, он въезжал навстречу смерти, и он знал, что его ждет. И это было необходимо. И вот первое, то, что, с чего бы я хотел начать, из необходимости смерти Христа. В этом был Божий план спасения. В Божьем плане спасения все мелкие детали, они гармонично укладываются в одну общую картину. Точно так же, как в этой фразе. «Когда пришла полнота времени, Бог послал своего Сына в этот мир». Не раньше, не позже, не в период Вавилонской империи или греческой, а именно в период Римской империи. Именно в это время, когда на пост пришел прокуратором Понтий Пилат, когда Ирод четвертовластник был у власти, когда многие, когда Матфей родился, когда Иоанн был, когда все эти люди были в то время, в той местности, тогда пришла полнота времени, и Бог послал своего Сына. Вот пришла полнота времени жизни Христа. И она заканчивается. И вот ценность смерти, которую мы должны, ну, друзья, как минимум понимать. Потому что через неделю люди будут друг друга поздравлять: Христос воскрес. Но ни жизнь Христа, ни смерть Христа, ни воскресение Христа для многих людей принципиально личного значения никакого не имеет. Абсолютно. Вот если мы не понимаем ни жизни Христа, ни ценности Его смерти, наша радость во Христе или преданность Ему, она будет ничтожно мелкой. Мы будем понимать, что для нас что-то сделали. Мы будем понимать, что да, в каком-то общем смысле нас возлюбили. Но мы не увидим вот этой вот драмы, что вместо нас сделали то, что мы никогда в жизни теперь не испытаем. Вы можете себе представить, что для нас, хотя я не планировал сейчас это говорить, но я хочу, чтобы вы уже сразу ушки открыли и настроили. Для нас смерть – это будет радостным переходом. Смерть, как выражался Спержен, это служанка Божья, которая возьмет нас и откроет дверь в тронный зал. Никаких труб, никаких тоннелей, никаких виражей по спиралям каким-то там вселенной, просторам, никаких чистилищ, никаких каких-то мест вакуума, где человек находится в каком-то содержании и потом уж где-то какой-то там определится решающий суд, где мы окажемся. Павел об этом четко говорит: я хочу разрешиться и быть в присутствии Христа. И он знал. И так это происходит. Всякий искупленный, всякий верующий. Когда он умирает физически, он мгновенно оказывается в присутствии, в славе Божьей. Но чтобы там оказаться, мы должны увидеть вот это значение, ценность, красоту, необходимость смерти Христа, физической смерти Христа. Потому что, первое, это был Божий план спасения. Я прочитаю, сегодня мы не будем привязаны к одному отрывку, это будет много разных текстов, и я хотел бы сосредоточиться именно на этом акценте ценности и необходимости смерти Христа. Так, первое – это план Божий. Для того, чтобы исполнить план искупления, Бог задумал, чтобы Его Сын умер. 1 Петра, 1 глава, 18-20 стих. Послушайте, как Петр, наставляя церковь, он показывает им значение Христа. С одной стороны, он упраздняет свой авторитет и свою власть как апостола для того, чтобы показать, что не через них спасение, не ими придумано это спасение, но уходит далеко назад в историю, чтобы люди понимали, вот он план. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, вот, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Всякий философ, который утверждает, что Христос стал жертвой заговора, что Христос стал ошибкой в плане вот своих каких-то радикальных действий, что ему не нужно было там брать плетку и разгонять в храме людей, специально провоцировать против себя толпу, резко проповедовать, грубо как-то относиться к кому-то или что-то. Вот мягко, культурно, тихо, спокойно дай истину и незаметно уйди. Это был его план. Если вы внимательно читаете историю жизни Христа, вы заметите, что неоднократно хотели Христа убить. Самая первая проповедь, она вызвала просто бурю негативных таких эмоций, его хотели сбросить со скалы. Божественной силой и властью он прошел через эту толпу, хотели побить камнями, Иисус исчез, хотели схватить его, в толпе растворился, его не заметили. Много таких моментов было, потому что не пришло время. Он четко действовал по графику, расписанию своего отца, которое видел, знал и понимал то, что Петр говорит, что было предназначено прежде создания мира. Наше отношение с Богом и Бог, который себя явил, это не хаотический Бог, который действует спонтанно, реагируя на те или иные события в мире или в обществе. Что-то произошло, он, нужно ему этот план менять, что-то корректировать. Это единственное существо во Вселенной, которое никогда не нервничает, у которого абсолютно все под контролем. Настолько все под контролем, что ни один человеческий прибор или механизм не сможет сравниться с этим. Ничто не существует вне его контроля. Все, что происходит в высотах космоса, то, о чем мы вообще никогда не думаем, или очень редко, там есть жизнь сложнее, чем наша здесь на Земле. Я не говорю о жизни людей или каких-то существ. Хотя здесь существует ангельский мир, падший мир, да, не падший мир ангелов. Они тоже функционируют. Если взять нашу Землю, глубины океанов, просторы вот эти необъятные для людей, там есть мир жизни. Каждая бактерия, каждый атом, все это содержится словом истины. И вот Петр говорит, наше спасение в Иисусе Христе, оно было Богом запланировано. Послушайте еще один текст. Мне очень нравится 1 Коринфянам 2 глава. Я прочитаю 7 стиха. Павел говорит, мы проповедуем премудрость Божью. Если вы помните, он говорит в контексте того, что мудрость греков, философия, утонченное понимание истин, она была неоспорима в обществе никем. Никто не мог достигнуть такого уровня, чтобы одинаково как-то размышлять о каких-то ценностях мировоззрения. И вот проповедь Евангелие, проповедь апостолов, она на фоне мудрости человеческой казалась очень примитивной. Павел соглашается, да, это не моя мудрость. Он говорит, мы проповедуем мудрость Божью, тайную, сокровенную. То есть тайное и сокровенное – это то, что сокрыто от людей. И вот, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Здесь мы можем брать все уровни власти, от земных властей и заканчивая небесными силами. Ибо если бы познали, смотрите, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Я хочу немножечко сказать о том, о чем, может быть, стереотипно есть представление. Многие читают этот текст и говорят, что это небеса, и Бог о небесах говорит. Вы всегда так мыслили? Всегда так вам толковался этот стих? На самом деле, мы там не были, мы не видели, не слышали, и Павел об этом говорит, что неизреченные слова какие-то. Но в данном случае речь не идет абсолютно о небесах, или о Царстве Божьем, или о красивой загробной жизни. Посмотрите, чего не видел глаз. Он не был в мастерской у Бога. Он не слышал Божий совет. И он не понимал и не понял бы если бы даже такая была возможность, как Бог придумал план искупления. Если бы у нас спросили, или вам дали бы возможность, придумайте план искупления человечества. Как спасти людей от грехов, чтобы они не попали в ад, чтобы они вечно жили? Вот ответ. Непонимание здесь, неспособность ко многим другим вещам не привела бы нас к тому, что придумал Бог. Вот почему ученики удивлялись, вот почему Петр не соглашался, вот почему для многих людей было огромным разочарованием, что их Мессии и Учителю нужно умереть. На все были согласны, кроме этой истины. Потому что им сокрыто было, и они не понимали, что такое должно произойти. Вот почему евреи отвергали эту весть о том, что Бог может проклясть Мессию и поместить его на крест. В их философские ценности это вообще не вписывалось. Поэтому Павел говорит, это шедевр Божьего плана. И теперь можете выдохнуть с удовольствием, с радостью, наслаждением. Единственный путь спасения, который придумал Бог. Он не похож ни на один путь спасения, который существует сегодня в мире. Есть две религии, вы знаете. Религия человеческих дел и заслуг и религия дел и заслуг Иисуса Христа. Все. И вот мы с вами читаем, что именно путь, который предназначил Бог, он настолько необычный, настолько трудный для восприятия, но в то же самое время правильный, точный, действенный, истинный, безошибочный, адресный, который касается каждого человека, который уверует в Иисуса Христа. Так вот, первое, в чем ценность, или, точнее сказать, необходимость смерти Христа для того, чтобы осуществить этот план. И все было по расписанию, и все было точно, и все было вовремя. Второе, в этом плане была еще одна цель, или одна из великих целей, это прославить Сына. Может быть, достаточно сложно понять, друзья, и всякий комментарий подобный на эту тему, он граничит с каким-то напряжением. Я вам скажу вот что. Если бы не было грехопадения, если бы не было рабства греха, мы бы никогда не поняли, что такое свобода. Если бы не было грязи, отступничества, духовной смерти, мы никогда не поняли бы, что такое жизнь, что такое радость во Христе. Мы никогда не поняли бы, что такое Божье терпение, Божья благодать. Я не пытаюсь судить Бога, и я не был в Его совете, никто из людей не был в Его совете, чтобы подобные вещи говорить и комментировать. Но на этом контрасте и в этом замысле, кроме искупления людей, ярко сияет главная цель – возвеличить своего сына. Другие цели – невесту ему образовать, создать, привести. Все это то, что когда-то эти пазлы наши вот уложатся в одну картинку, мы будем это все понимать и видеть. Послушайте несколько текстов. Евреям 2 глава 9 стих. Автор говорит, «За претерпение смерти, вот именно за претерпение смерти в этот момент, после этого, Христос увенчан славой и честью. Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Еще один отрывок прочитаю. Откровение, 1 глава, 17-18 стих. Иоанн говорит, «Когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый». Смотрите, кого он видит. Христа воскресшего. И он продолжает. «Он положил на меня правую руку свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И вот его слава. Имею ключи ада и смерти». Ему нужно было это все пройти, чтобы в его руках полноправного царя и Господа оказались ключи жизни и смерти. В этом возвеличил его Бог и прославил. только благодаря тому, что Христос согласился пойти на эту смерть. Дальше, говоря о необходимости смерти. Смерть Христа стала умилостивлением за наши грехи или примирением с Богом. Я хочу время от времени напоминать, друзья, нет ни одного живущего на земле человека, который не был бы виновен пред Богом. И всегда виновная сторона, вернее, всегда оскорбленная сторона, она определяет условия примирения. Вот почему бессмысленным кажется или выглядит то, когда люди говорят: «А я Богу принесу эту жертву, а я сделаю Ему это, а я буду поститься, а я уйду в монастырь, я уйду в горы, я буду жить в скалах, в пустыне, где-нибудь, вот для того, чтобы угодить Богу». Друзья, бесполезно. Если бы это было так, то Бог бы сказал: «Единственное, когда может мой гнев угаснуть, и справедливость моя будет удовлетворена, вам нужно сделать три шага или три вещи в жизни». Вы знаете Божие требования? Возмездие за грех – смерть. Все. Вот почему в этом замысле Бога трудно для восприятия людей. Бог, который свят и одновременно любит, нужно было примирить эти две вещи. И Он берет своего Сына, или проще сказать, Сам берет на Себя человеческое тело и выполняет Божьи требования. Посмотрите, умилостивление или примирение – это то состояние, когда Бог выдыхает и говорит: «Все, претензий нет». Вы слышали, что Сережа говорил сегодня, да? У банка к нему нет претензий. Если бы и были, появились какие-то, там руководство поменялось, нашли какие-то архивные документы, и там где-то какая-то помарочка была, не заметили, или вдруг еще какие-то моменты, то есть документ. Так вот, Божий гнев, он успокаивается тогда, когда именно то, что Он ставит как условие, оно выполняется. Я вам приведу два текста. Один из Ветхого Завета, 4 Царств, 3 глава, 27 стих. Очень необычная история. Я вспомнил ее, думаю, она очень удачно подходит к этой точке умилостивления или примирения. 4 книга Царств, 3 глава, 27 стих. «Царь Моавитский взял сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, смотрите, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю». Если в двух словах сказать, что царь Моавитский, который устроил войну против Израиля и понимал, что он не выиграет, и он увидел, что маятник качнулся в обратную сторону, и он понял, что он проиграет. Как он решил умилостивить или утешить гнев? Он публично принес в жертву на стене своего сына-первенца. Это сработало. Евреи отступили. Но послушайте, это по отношению между людьми. Михея 6 глава 7 стих. Вот Божий пророк. То было действие неверующего человека, но сам механизм, сам принцип сработал. Вот Михея 6:7. Размышляет пророк, понимает, ища пути к Богу. И говорит: «Можно ли угодить Господу тысячами овнам или несчетными потоками елея? Разве дам я ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» Риторический вопрос. Нет. Абсолютно нет. И он знал, он не был учеником Павла, но он был движим Духом Святым, и он понимал Божьи требования. Вот пришло время, читаем теперь из Нового Завета, Римлянам 5 глава 10 стих. Мне очень нравится этот отрывок, вообще контекст послания к римлянам до 6 главы, когда Павел показывает плохую весть и потом показывает открывает путь хорошей вести. Смотрите, те же мысли. Он желает показать язычникам, что за путь спасения, который пришел в их жизнь. Не благодаря тому, что они столичные люди, не благодаря тому, что эта Римская империя была на высоте царствования, на пике кульминации своих влияний. Вот что Павел говорит. Будучи врагами, это утверждение, все живущие на земле люди – это враги Бога. И он говорит, мы примирились с Богом, смотрите, каким образом? Смертью сына его. Еще один текст прочитаю. Колоссянам 1 глава с 21 стиха. Колоссянам 1:21. «И вас, бывших некогда отчужденными врагами, те же слова, те же мысли, то же состояние по расположению к злым делам, ныне примирил». Это одностороннее действие со стороны Бога. Он примирил. Он ставит эти условия, и он их исполняет. Это радостная весть. В теле плоть его. И смотрите, опять, посредством чего? Смертью его. Чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред собою. Итак, смерть Христа, говоря о необходимости, она умиротворяет Бога. Всякий, кто уверовал в Иисуса Христа, в Его жертву, Бог смотрит на Него как на абсолютно чистого, святого, безгрешного человека. Дальше несколько принципов, которые между собой похожи, они вытекают одна из другой. Посмотрите, смерть Христа – это смерть замещения. Это чистый умирает за нечистых. Та же 5 глава Римлянам 6 стиха. «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер». Опять, смотрите, красота, определенное время умер, как необходимость. За кого? За нечестивых. Вы когда-нибудь останавливались на этой фразе? Вы когда-нибудь чувствовали вот это напряжение, что вы оказались в церкви не по причине того, что вы благочестивы, и Бог собирает сюда лучшие сливки общества? Умер за нечестивых. Если вот этой драмы поиска и потерянности мы не испытаем в себе, мы с трудом поймем, что такое Евангелие, что такое радостная вещь, что такое жизнь во Христе. Так вот, Павел говорит, он в определенное время умер за нечестивых. Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это Евангелие. И вот необходимость смерти. Должна быть замена. Должно быть влияние Божьей жизни через смерть Христа на нашу жизнь, чтобы нам дать Его жизнь. Движемся дальше. Смерть Христа – это смерть искупления. Нам трудно понять, почему часто над христианством посмеиваются, когда говорят, что много парадоксов. Назовите какой-нибудь один, который быстро вам приходит в голову. Может быть, с чем-то вы сталкивались, что люди говорят, что странные какие-то истины. Но это не парадокс. Да. Оно похоже на неправду, да. Но вы знаете, что такое парадокс? Это то, что кажется противоречием. Да. Ну хорошо, не буду тестировать, но, например, кто хочет быть великим, что? Кто хочет быть главным, служи. Да? Кто хочет быть первым, будь последним. И хочешь иметь жизнь, что нужно? Умри. Так вот, смотрите, в чем здесь парадокс кажется. Как через смерть может прийти жизнь? Акцент жизни вечной, он ключевым образом показывает нам на смерть. Ведь не придумали символ воскресения, да? Вот никто не носит какое-то воздушное облако. Все носят крестик. Христиане отождествляют себя с крестиком. Даже если вам не нравится, смотрите сюда. Потому что на кресте не воскресение произошло, смерть. Именно смерть. И вот это через смерть пришло искупление. Это концепция целого труда Христа. Я не умоляю ни жизнь, ни воскресение, ни вознесение. Но одно вытекает из другого. Но мы не должны проходить мимо смерти Христа. Еще один интересный эпизод из Ветхого Завета, Псалом 48, 8 стих. Давид тоже понимал греховность людей, видел церемонии жертвоприношений, видел целую систему Моисеева служения. Но когда он думал о человеке, возможно, он думал о своих детях, которые были, или не все из них были благочестивыми. Возможно, он думал о своих друзьях, возможно, он думал о своей семье. Возможно, думал в целом о человеке. Смотрите, он говорит, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек. Евреям 9, глава 15-16 стих. Вот как будет, вот как должно, вот как произошло. Потому что Он, Христос, есть ходатай Нового Завета, чтобы вследствие смерти Его, смотрите, снова привязка к Его смерти, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание? Там необходимо, чтобы последовала опять смерть завещателя. Я не буду на этом останавливаться, в юридических моментах, да, когда кто в какие права вступает, но я хочу, чтобы вы обратили внимание снова на первую часть 16 стиха, на вторую часть 15 стиха, когда автор говорит, смерть его бывшая для искупления. Мы не знаем, как это работает. Но Писание нам показывает, что наше искупление, оно произошло исключительно в силу необходимости смерти Христа. И последнее, то, что касается необходимости. Эта смерть или смерть Христа – это достаточная смерть. Это полная жертва, это совершенная жертва. Это жертва, в которой нет недостатка ни в одну сторону, ни в другую сторону. Вот что автор послания к евреям, если у вас этот текст открыт, посмотрите, 10 глава с 5 стиха. Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел. Ничего себе. Как не восхотел? Вы понимаете необходимость? За человека должен умереть человек. За нечестивых и грешных должен умереть чистый, святой и праведный. И за всю историю людей должен умереть вечный. Это возможно было сделать только Богу. И вот Господь говорит, тело приготовил мне. Это явный намек на то, что крест, смерть, тело приготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю твою Божию. Это же глава 14 стих. Ибо он одним приношением, то есть тогда, когда принес себя в жертву на крест, навсегда сделал совершенными освящаемых. Друзья, это повод для торжества и радости в том, что жертва Христа, тогда, когда Он еще висел на кресте и провозгласил «совершилось», вот это был момент искупления. Это был момент его завершенного труда, но ему нужно было умереть для того, чтобы все это исполнилось. Теперь несколько ценных наблюдений, значения смерти Христовой для нас с вами. Мы видели необходимость, Теперь, в чем ценность? Я очень кратко, потому что об этом много говорю в последнее время. Первое – это вменение смерти Христовой. Вы понимаете это слово «вменение»? Нам засчитывается его смерть. Теперь посмотрите, жизнь Христа, которая нам засчитывается, это Бог на нас смотрит с этой стороны, как будто бы мы прожили жизнь от младенчества до глубокой старости, или кому сколько отмерено, свято, праведно, непорочно, чисто, богоугодно. Что касается смерти Христовой, точно так же смерть Христа засчитывается нам. Он прошел впереди, и Он испытал ад, испытал гнев, и испытал ужас одиночества, то, о чем мы говорим и знаем. И это относится насчет верующих людей. Если мы будем это понимать, если мы будем в это верить, наша жизнь будет наполнена глубиной познания Бога и радости поклонения Ему. Римлянам 6 глава 5 стих. Павел учит церковь, ибо если мы соединены с Ним подобием, смотрите, подобием смерти Его. Мы не умерли так, как Он умер. И Павел говорит, это подобно тому, как мы умерли, то должны быть соединены и подобием воскресения. Одно без другого не существует. Его смерть стала прообразом нашей смерти. И наша смерть – это Божий труд, который записан на наш счет, для того, чтобы Бог смотрел на нас, как на подвиги и заслуги своего Сына. Следующий момент, который мы могли бы видеть ценности жизни, вернее, смерти Христа, это доступ к Богу. Никто никогда не придет к Богу на своих условиях. Люди говорят, что есть много путей к Богу. Я согласен. Один путь спасения через Христа, все остальные пути тоже к Богу, только к Богу судья на суд. Выбирайте, каким путем идти. Много путей к Богу. Но доступ к Богу Отцу один через Христа и через Его смерть. Возвращаемся к 1 посланию Петра, 3 глава, 18 стих. Посмотрите, как точно Петр описывает, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Вот оно. Был умерщвлен по плоти, но ожил духом. Без смерти Христа не было бы возможности прийти к Богу. Поэтому ценность наша в том, что у нас есть доступ к Богу. Всякий раз, когда вы приходите к Богу в молитве, всякий раз, когда Бог отвечает на ваши молитвы, всякий раз, когда вы видите, что Бог вас благословляет, руководит вами, хранит, Духом Божьим наполняет ваше сердце, вашу жизнь. Вот ключик, вот причина, по которой мы имеем этот доступ. Абсолютно других путей не существует, никаких наших заслуг. Чтобы привести нас к Богу, Он пострадал. Понимаете, кому вся слава должна быть? Вокруг чего христианство вращается? Не вокруг веточек, которые наломали и сегодня имитируют какое-то там, ну, примитивные вещи, которые люди потом их выкинут через неделю, через несколько дней, забудут, что это такое было. Или еще какие-то там дни куличи и другие продукты, которые будут стоять на столе. Никакого смысла это не имеет. Смерть Христа – это путь к Богу. Следующая ценность смерти Христа в нашей жизни – это свобода от рабства греха. Евреям 2 глава, 14 стих. Послушайте. «Как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онное. И опять, чтобы смертью лишить силу или силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти – через всю жизнь были подвержены рабству». Помните, однажды Иову Бог сказал такие слова, что если ты думаешь, что ты в своих глазах что-то значит, значишь, пойди смири гордых. Вот поработай с сердцем человека, чтобы смирить его, чтобы смирить сильного, чтобы укротить неукрощаемого. Что почувствовал бы Иов, если Бог ему сказал: Иов, победи смерть. Вот сделай с этим явлением что-то, чтобы это прекратилось и была вечная жизнь. Ну, он бы понял, что это насмешка над ним. Это невозможно. Так вот, есть единственная личность, которая смертью смерть попрал. Единственная личность, которая через смерть обнулил силу и влияние смерти, и те, кто были подвержены страху смерти, он дал им свободу, дал искупление, дал избавление, дал усыновление, дал высшей степени благословения, которое есть во Христе. Ну и два последних момента. Привилегия служить Богу. 2 Коринфянам 5:15. Павел, описывая жизнь и служение Христа, говорит, что Христос, смотрите, за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Я не знаю, вы чувствуете, что это привилегия или, может быть, напряжение, потому что смерть Христа, она не может быть нейтральной по отношению к верующим людям. Если он умер за вас, Павел говорит, у вас есть привилегия и одновременно обязанность служить Богу. Потому что не всякий труд, не всякое служение Бог принимает, если оно не основано на смерти Христа, на его искупительной жертве. Еще один текст хочу прочитать, Галатам 2:20. Это из личного свидетельства Павла. Он говорит, уже не я живу. Вы помните, как Павел жил? Фанатик религиозный. И он это делал из любви к Богу, как ему казалось. Он делал это из любви к Израилю. Он это делал из любви к Моисееву закону. Он делал это из любви к своей нации, к своему народу. Он делал это для того, чтобы нация была чистая. Когда он повстречался с Христом воскресшим, и он понял, что значит смерть. Он говорит, теперь уже не я живу, но живет во мне Христос. А что до сих пор живу, что сейчас живу в теле своем, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня. Смотрите, куда он возвращается. Предавшего себя за меня. Это явный намек на то, что он отдал себя на крест. В смерти Христа он видел эту привилегию служить. И последнее, то, что может быть ценностью в смерти Христа, это путь освящения. Мы сейчас прочитаем этот текст, но я хочу, чтобы вы подумали. Смерть Христа, она не может быть нейтральной по отношению к нам. Если вы замечаете, что со временем или со времени вашего обращения вы не освящаетесь, возможно, все вышеперечисленное не коснулось вас. Вы можете понимать, но оно не работает внутри вас. Вот что Павел говорит, для того, чтобы осознавали вот это вот единство со Христом. 6 глава Римлянам, с 8 стиха, я хотел бы больше отрывок прочитать, но буду экономить время. Смотрите, он говорит, если мы умерли со Христом, да, мы не висели на кресте, но если смерть Христа вменилась нам, Бог засчитал, если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос воскреснул, из мертвых не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, подобно и вы, считаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Вот что самое сложное в нашей жизни. Постоянно умирать для греха. Легко сказать «почитайте» или «считайте». Но всякий, кто возрожденный, смерть, она подсечена. Сатана не имеет власти, чтобы управлять человеком. Теперь он свободен во Христе. Теперь он живет Христом, его силой, его смертью. И вот это помогает нам, идя путем освящения, осознавать, Вот чем вообще вот живое христианство отличается, если вот такой поверхностный взгляд на христианство религиозное? Люди хотят измениться, хотят быть лучшими, но не получается. Они даже сами не знают, а зачем быть лучшими? Или вообще, что такое быть лучшим? Но всякий возрожденный во Христе, Дух Божий, когда живет в человеке, он его будет вести этим путем освящения, для того, чтобы человек преображался в характер Христа. Но это возможно произойти или может произойти только тогда, когда мы вместе со Христом умерли и отождествляем себя. Я умер для этого мира. Я умер для себя, для своего царства, для своих амбиций. Я умер для своих планов. И теперь живу для Бога. Но еще потерпите несколько текстов. Текстов обетования. 1 Коринфянам 15, 26. Павел говорит, последний враг истребится. Что это за враг? Смерть. Это последний и единственный сильный враг, который пугает всех нас. Это смерть. И он говорит, истребиться. Каким образом? Перепрыгнем 55 стих. Павел как будто бы посмеивается, хотя это не его личные слова, он берет из пророка Ветхого Завета. Он говорит, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало смерти, греха, сила греха, закон. Но благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим, Иисусом Христом. И последнее. То, что мне хотелось бы прочитать. Откровение 21, глава 4 стих. Иоанн знает, чем закончится наша история. Знает, что такое смерть. Что такое боль, что такое страдание, что такое грех, болезни, что такое проклятие, которое люди на себе несут. Вот он говорит, отрет Бог всякую слезу с очей их, с очей искупленных, с очей детей своих. Вот радость, вот благая весть. Смерти уже не будет. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Вся заслуга, потому что смерти не будет, потому что ада не будет, страдания не будет, она находится в сердце Христа, находится в Его этом дивном и славном труде. Итак, от вечности Бог определил план спасения. Он решил через смерть возвысить Сына, и через смерть Сына Он принес нам жизнь и благословение. Я хочу, чтобы это размышление помогло вам эту неделю осознавать. Перечитайте в Евангелиях, если возможно, вот этот эпизод последней жизни Христа. Почитайте о Его смерти, почитайте Его пути на Голгофу, почитайте Его боли, страдания. Но все то, о чем мы сегодня говорили, возьмите, вместите в эту точку, чтобы увидеть, что это благословение для меня. Для того, чтобы в следующее воскресенье мы могли продолжить радость, что Бог не оставил Христа в могиле. Есть продолжение, потому что Христос воскрес. Давайте помолимся. Отец наш, поклоняемся Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что нам Ты открыл план Твоего искупления. Воистину, Отец, никто не видел, не слышал и не разумел того, что Ты приготовил любящим, спасенным и искупленным. Благодарим Тебя, что в Твоем разуме, в Твоем сердце родилась эта мысль, этот путь искупления, когда Ты мог примирить свою праведность и святость, свой гнев по отношению к греху и Твое великое милосердие и человеколюбие. Благодарим Тебя, Господи, что не среди рода человеческого, падшего, Ты нашел посредника, а Сам пришел в человеческом теле. И Твой Сын уподобился нам, когда Он прожил славную и чистую жизнь. И весь гнев, Отец, Ты возложил на Него. Все грехи наши Ты возложил на Своего Сына и умертвил Его. В этом мы видим Твою огромную любовь. Господи, помоги нам никогда не сомневаться в Твоей любви, в горизонтальной жизни, повседневной, думая, что что-то мы не имеем из Твоей руки. Дай нам всегда взирать на крест, видя, что самое ценное, что у Тебя есть, Ты отдал нам, ради нас, ради нашего спасения. Благодарим Тебя, Господи, что Ты нам вменяешь заслуги Христа, заслуги Его жизни, заслуги Его смерти. Благодарим Тебя за ценность Христовой смерти в нашей жизни, когда мы можем быть свободны от рабства греха, от страха грядущей смерти, когда мы можем идти путем освящения, когда мы можем иметь единство с Тобой, простоту и доступ. Это все через заслуги смерти Христа. Благодарим Тебя, Господи, за напоминание, за эти истины. Обогати нас Твоим Словом, укрепи нашу веру. Побуди нас, Господи, подобно тому, как Павел призывал, чтобы живущие теперь не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Благослови предстоящую неделю нашей жизни, пусть она будет во славу Твою и для радости нашей. Во имя Христа молимся. Аминь.